Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Ее зовут Хурия. Ей называли даже имена. Поскольку это был иностранный человек, турецкая женщина, она и это имя не знала, тем не менее она назвала практически все буквы, которые есть в его имени.
В этом выпуске «Поверх барьеров» – гадание по-турецки.
Одна турчанка, которая очень любит гадать на кофе и считает, что она это очень хорошо делает. Она сказала генеральному директору: «Я, говорит, могу вам погадать». Он сразу очень заинтересовался. Да, турок. Мы заказали кофе. Его приносят в маленьких турецких чашечках. И нам принесли это кофе. Мы все его выпили. Надо эту чашечку перевернуть, накрыть ее блюдцем. Перед тем, как ты ее переворачиваешь, надо сделать вращательное движение, обязательно загадать желание. То, что тебе начертано, то обязательно сбудется. То есть они верят очень в эту линию судьбы.
О гадании по-турецки во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Речь пойдет о времени в музыке. Времени как элементе, входящем в состав музыкальной ткани. Записи Тамары Веленковой.
В музыке время, как метроном на крышке рояля, неумолимо, но ровно до тех пор, пока музыкант не научится играть. Опоздание в оркестре наказывается дирижерской палочкой. Аллегро и адажио сменяют друг друга как день и ночь. И все ради того, чтобы слушатель в зале обрел другое пространство и время. Может быть, даже жизнь, сочиненную столетия назад и вовсе не для него. Более того, сегодня музыканты играют на других инструментах, в других составах. Однако современные слушатели упрямо предпочитают классику сочинениям современных композиторов. Рассказывает скрипач Роман Минц.
Ноктюрн до минор Шопена в исполнении Рубинштейна. С технической точки зрения можно сказать, что он не играет ни одну ноту вовремя, но он ее играет настолько там позже, насколько это вот прямо необходимо. А никак по-другому. Он меняет свой звук тогда, когда это необходимо. Но это все слова, которые вот я как музыкант могу это сказать. На самом деле это действительно мудрость, которая приходит к 80 годам, когда уже жизнь прожита, с одной стороны, с другой стороны. Он знает вещи, которых мы не знаем, поскольку Шопен умер гораздо более молодым. И существует запись более молодого Рубинштейна, которая, мало того, что она на минуту меньше длится, она совершенно другая. Но эта запись совершенно особенная, на мой взгляд. В ней есть что-то, что нельзя ни потрогать, ни рассказать.
Манипулировать временем – это вот главное исполнительское мастерство, которое, в принципе, присуще, может быть, и джазменам, и рок-музыкантам, и классическим музыкантам.
Сами композиторы часто тоже ставят рамки временные.
Композиторы диктуют что-то, причем разные по-разному. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то прописывает вообще какие-то мельчайшие детали. Можно написать «тут замедлить», тут играть опять в темпе, да, до такой степени. Но вот о тех тонких вещах, о которых я до этого говорил, написать невозможно. Я замечаю в камерной музыке Брамса, что ни в какой момент не возникает ощущение, что это длинно, хотя у него бывают довольно-таки длинные части в произведениях, и ощущение, что это все проходит очень быстро.
Разговор о времени в музыке продолжает пианист Тигран Алиханов.
Дело в том, что там есть закономерность. Чем глубже исполнение, тем медленнее темп. И интересно очень, что это отражается в самой музыке прежде всего. Вот Оборин замечательно как-то в классе показал, как в сонатах Бетховена от первой к последней сама единица движения замедлилась вдвое. То есть из первой сонаты четверти оказались равны восьмым из 300 ям-пам-пам. То есть восьмая стала ровно вдвое медленнее, вдвое тяжелее. Это, конечно, тоже надо уметь это заметить, надо уметь это проанализировать и понять. Но в этом есть большой, конечно, смысл. В этом отношении темповые вариации, если можно сказать, они, конечно, все-таки заключены в музыке. Но есть настолько мощные исполнительские индивидуальности, которые способны с этой музыкой что-то делать. К сожалению, этого не слышал, но мне рассказывал Оборин, что шок от появление великого Клемперера в Москве, так сказать, он заключался вот именно в опере «Кармен», которую он дирижировал в Большом театре. Ну, говорят, что это вообще была необыкновенная постановка, прекрасный спектакль. Макс Аков, говорят, пел совершенно замечательно. Но шок произошел в первых тактах вот этого знаменитого вступления, которое Клемперер продирижировал на четыре. То есть ям-та-та-та-ра-та-та-там-па-па-па-ра-та-та-там-па-па. Говорят, что зал подпрыгнул. Но в этом был такой огонь и такая потрясающая страсть, что не обсуждался вопрос о том, насколько медленно это или быстро. Да? Дело было не в этом. Но для этой экспрессии ему требовался другой темп.
Рассказывает Тигран Алиханов.
Чем больше вложено в музыку, тем медленнее движение. Для того, чтобы воспринимать и тем более выражать, нужно время. И это, конечно, отражается прежде всего в написанной, в сочиненной музыке. Но это также отражается и в исполнении. Ведь мы все в молодости часто играем намного быстрее, чем в старости. И не потому, что пальцы не двигаются. А вот то, что требуется больше времени на то, чтобы это пережить, прочувствовать и донести, это безусловно. Поэтому, если вы послушаете таких великих исполнителей, как, скажем, Гилельс, который в молодости играл в одном темпе, а уже на склоне лет играл намного медленнее. Не потому, что у него пальцы не стали двигаться, а потому, что ему нужно было время для того, чтобы это пережить. Поэтому есть композиторы очень быстрые, а есть композиторы очень медленные. Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Листа. Я глубоко его уважаю, чту, и вообще мне многое очень нравится. Но целый ряд его сочинений, они требуют очень быстрого движения, иначе пропадает смысл. Если вы замедлите в полтора или, там, не дай бог, в два раза какие-нибудь блуждающие огни, исчезнет смысл этого сочинения. В то время как, если вы возьмете какой-нибудь каприччо Брамса, то вы можете варьировать темпы в сторону более медленного сколько угодно, даже иногда до каких-то, казалось бы, курьезных вещей. Потому что эта музыка, в принципе, очень неторопливая. Она немножко даже, я бы сказал, неповоротливая. Ну, только в самом хорошем смысле этого слова. Я помню как-то вот уроки, Оборин говорит, что вот какое сочинение самое быстрое у Брамса. И он назвал, пожалуй, финал скрипичного концерта. Ну, конечно, на самом деле, наверное, это финал соль минорного фортепианного квартета, вот этот цыганский финал. Вот, наверное, это самое быстрое. Потому что все остальное у Брамса не быстро. Даже все его аллегро, они не быстрые. В то время как аллегро Листа, это, конечно, будет в 4 раза быстрее. И то же самое можно сказать и по поводу Бетховена. И, между прочим, вообще произошли какие-то большие в этом отношении открытия по поводу Моцарта. И вот это вот что-то такое порхающее, бездумное и что-то такое чирикающее, оно ведь, в общем-то, ушло в прошлое. И это для людей второй половины 20 века, а может быть, даже и раньше, открылся Моцарт совсем другой. Открылся Моцарт очень глубокий, не всегда веселый. И он тоже выигрывает от более сдержанного темпа. Я даже не боюсь этого слова, так сказать, но некоторые исполнители ставят своего рода рекорды медленного движения в последнем концерте Моцарта в 27-й. И вот мне казалось, что Фридрих Гульда, замечательный австрийский пианист, специалист по Моцарту, играл очень небыстро, неторопливо. Но вот это последнее исполнение Гилельс, он играл так медленно его.
Слова, как и музыка, движутся лишь во времени, но то, что не выше жизни, не выше смерти. Слова, отзвучав, достигают молчания. Только формой и ритмом слова, как и музыка, достигают недвижности древней китайской вазы, круговращения вечной подвижности. Эти строки Томаса Элиота из четырех квартетов, подтверждающие близость поэзии и музыки во времени, для сегодняшней передачи мне предложил поэт-переводчик Антон Нестеров.
Прямого разделения для европейской традиции поэзии и музыки изначально не было. То есть Орфей, он и поэт, и музыкант. Образ совершенно мифический, но очень точно это фиксируешь. То есть даже у Платона в государстве есть определение, что такое мелос. У него звучит как сочетание гармонии, слов и ритма. Мы представляем Гомера поэтом, но мы не представляем, как это на самом деле в ту эпоху функционировало. Потому что поэт, пришедший в город, ну, он собирал такую же аудиторию, как сейчас приехавшая популярная рок-группа. Музыка и поэзия изначально, где-то до раннего Средневековья, плюс-минус существовали нераздельно. Еще в Греции в какой-то степени это очень сильно сохранилось. Есть замечательная история, как поэт Илитис, то есть один из двух греческих писателей, получивших Нобелевскую премию. И замечательный греческий композитор Микос Теодоракис написал на стихи Илитиса несколько песен и хотел положить на музыку, создать ораторию на его большую поэму. А Илитис этому очень противился. Тогда что сделал Теодоракис? Он вывез его куда-то в деревеньку под Афины, завел просто в таверну, и пока они сидели, там народ просто пел теодораковские песни на стихи Илитиса. Но у греков другой пиетет к своей поэзии современной. Но представьте, у нас сельскую кафешку, где-нибудь в провинции, даже не обязательно сельскую, где местные завсегдатаи, причем самые простые, поют что-нибудь на стихи Бродского, причем достаточно сложное по музыке. Вот соотношение. Тоже Нобелевский лауреат. Илитис поэт очень непростой. То есть вот два разных восприятия собственной поэзии в немножко разных культурах. И, естественно, другое восприятие времени. Опять же, там Греция, на Крите иногда можно услышать какие-то народные песни. В принципе, это те же мелодии, которые пелись и 1000, и 2000 лет назад. То есть, если смотреть вот на Грецию как такое начало европейской культуры, то мы сталкиваемся с этим.
Рассказывает Антон Нестеров.
В английском же есть очень сейчас интересное разделение, которое коснулось поэзии, связанное именно с рок-музыкой. Вот. То есть для англоязычного поэта сейчас писать стихи классическим размером и с рифмой негоже просто, потому что эту зону узурпировала популярная музыка. То есть это называется не поэзия, это называется тексты. То есть есть противопоставление между poetry and lyrics. Причем с этим очень болезненно столкнулся, например, в Америке Бродский, потому что он стремился, чтобы его стихи были переведены с сохранением метра, ритма и рифма. И для читателя это напоминало куплеты или стихи для песенок. То есть серьезная поэзия – это свободный стих плюс-минус. Вот другое восприятие времени. Знаете, очень характерный момент в сочетании поэзии с музыкой – почти идеальный пример вот. Один из серьезных поэтов европейских, на которые европейские композиторы действительно писали очень много и очень многие, это Пауль Целан. поэт, который родом практически из Буковины, при этом немецкоязычный, при этом еврей и при этом большую часть, вторую, скажем так, половину жизни, проживший во Франции. То есть человек, который потерял родителей во время войны, который сам прошел через трудовые лагеря, и то, что он выжил, тоже счастливая случайность, и который эту память фиксировал. То есть это вот та поэзия после Освенцима, которая по Теодору Адорно якобы невозможна. Из множества вещей, которые написаны разными композиторами Павла Целлино, стоит упомянуть две. То есть они написаны один и тот же текст. На знаменитое стихотворение «Псалом», которая как раз вот с опытом Холокоста связана, одно принадлежит Майклу Найману, который известен практически всем по музыке к фильмам и который вообще ориентируется достаточно на публику широкую. Так вот, его псалом – это очень драматичная такая, на публику драматичная музыка, а стихотворение страшное, про богооставленность мира. Вот этот такой искусственный, публичный драматизм, самое интересное, это еще, она резко обрывается в конце. То есть после такого нагнетания эмоций вдруг удар об стенку
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Время в музыке».
И есть псалом Целлино, положенный на музыку Гии Кончелли. То есть, пожалуй, один тоже из самых сейчас интересующих Европу композиторов. Гия Кончелли, он тяготеет к минимализму, то есть это действительно очень эмоционально, управление эмоциями идет совсем другим образом. То есть это медленно развивающаяся, не педалирующая ничего музыка, от которой, в общем-то, действительно мороз по коже идет. Самое интересное, что это же еще связано с длиной текста. У Кончелли, наверное, вдвое, если не втрое, его вещь длиннее. Он не спешит объяснить слушателю, так и передать слушателю все, что происходит. То есть это медленное направление, но работает так, как, наверное, Целлино хотел бы больше. Действительно, опыт музыки требует огромного усилия, как опыт современной поэзии. в этом их сходство, почему они ушли из зоны такой массовой востребованности. В этом отношении, ну вот, понятно, почему действительно в Европе самый исполняемый композитор, то есть действительно востребован серьезный человек, это Арво Пярт. Потому что Пярт мучительно работает именно с идеей времени, с ее переживанием, и это получает какой-то ответ.
Рассказывает Антон Нестеров.
Если посмотреть на тенденцию, одну из тенденций, но все-таки достаточно прочерченную 20 веком в культуре, то мы видим одно, как живопись отказывается от фигуративности. То есть она идет к абстракции, к передаче структурности мира, каких-то структурности сознания. Живопись отказалась от истории, от объектности. То же самое поэзия постепенно от эпического рассказа истории все больше идет к субъективности, а потом самым интересным становится просто не фиксация опыта, а фиксация некоторых глубинных структур этого опыта. Но вторая половина 20 века – это вообще обнаженная рефлексия над самим процессом появления вещи. То есть что такое кейджевская знаменитая 4.33? Это демонстрация появления процесса. То есть очень часто исполнительская проблема – как продлить звук. Еще и еще хотя бы на какую-то долю. Так вот это продление звука – продление настоящего, потому что пока этот звук не следующий, это абсолютное настоящее. И любой исполнитель это чувствует физически. Как бы музыка пытается попасть в вечное настоящее, вот в такое бытие здесь. Потому что без времени музыка не может существовать, она связана с длительностью. С другой стороны, современный композитор очень, наверное, жестко понимает предел ограничений, вся вот modern music академическая, она борется с пределом. То есть, на самом деле, современная музыка – это попытка его прочертить. И очень характерно, что у Александра Вустина есть вокальная вещь «Пять блаженств». «Блаженны нищие духом». Почему пять? Их больше. Потому что, говорит, первые пять я слышу, а дальше я не слышу. Я не могу написать дальше. Я чувствую этот предел.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Время в музыке». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.